Я продолжу говорить тему, которую мы пару недель назад начали говорить об исцелении. Начнем вот с чего. Господь, когда выводил Израиль из Египта, Он обещал им землю. Он обещал, я говорю, введу вас в землю, текущую молоком и медом. Молоком и медом. То есть это называлось, и потом уже в евреях это называется земля обетованная. Земля обетованная. И это обетование, мы знаем, Израиль должен был завоевать. То есть он не просто там парадным маршем входил, туда его встречали цветами и так далее. Нет, он должен был завоевывать его, завоевывать Ханаан, потому что в Ханаане жили другие народы. И чтобы победить, чтобы завоевать Ханаан, Израиль должен был верить. Не то, что у него должна быть мощная какая-то армия, но он должен был верить. Он должен был верить, первое, очень важное, пожалуйста, запомни, он должен был верить, что эта земля его. Это не чужая земля, он не захватчик, он не идет забирать чужое, отбирать чужое, он идет брать свое. Если Бог пообещал, это твоя земля. Земля чья? Господня? Господня. И если Бог говорит, эту землю я отдаю тебе. И знаете, мы смотрим там, ну там же народы жили. Но земля Господня. И если Бог сказал, что эта земля твоя, с этого момента она становится твоей. Неважно, ну совершенно как занята она, не занята, она твоя. И они должны были в это четко верить. Они не были захватчиками, они не были там, ну... конкистадорами, вот испанские приезжали конкистадоры в Америку сюда, захватывали это, в общем-то, не их земля была, это была земля индейцев, но тем не менее. Вот. И Израиль точно четко должен был знать, что это их земля, эта война, она справедливая. Очень важно иметь такое понятие, что это справедливая война, что действительно мы воюем за свое. Это первое. А второе, они, конечно, должны были верить, что Бог с ними, что Бог будет воевать за них, что Бог будет поборать за нас, как говорится. Аминь. Правда, да? Вот. И хотя из-за неверия... Вот в это, они 40 лет ходили вокруг горы Сеир, ходили 40 лет, пока там костьми не пали. Что интересно, все это время они являлись собственниками земли, которая лежала за Иорданом. У них была земля, а они ходили по пустыне. Почему? Потому что из-за неверия. Из-за неверия. Вот этот момент я хочу отметить. С того момента, как Бог дал тебе обетование, вот с того момента оно становится твоим. Вот с того момента, у тебя его еще, может быть, нет. У нас много обетований по Писанию, да. Но если это обетование есть, если ты, как говорится, понимаешь, что это тебе, оно уже твое. Оно уже твое. За него нужно воевать, за него, может быть, нужно там драться, но оно твое. И Писание называет нас наследниками. Мы наследники вместе с Иисусом Христом. Мы наследники Божьи. И интересно, что наше наследство, оно выражено именно вот этими обещаниями, обетованиями, понимаете? Оно дано нам обетованиями. Я не получил, понимаете, я, в общем-то, пришел, я не получил ничего такого, к Богу я покаялся, не получил ничего такого осязаемого, может быть, просто вышел, покаялся и так далее. Но ты получил все обетования, которые записаны в Библии. Они стали твоими. Они стали твоими. Вот. И вот в это нам нужна вера. Вот в этом нам нужна вера, что любое обетование, которое относится к тебе вот в Писании, оно уже твое. Ты говоришь, я еще не умею, не имею. Ты не имеешь, потому что ты еще, может быть, его не завоевал. Но оно уже твое. Это справедливо. Это справедливо, это уже твое. Может быть, тебе и просить этого у Бога не надо. Ты прочитал в Писании, что это твое, все, ты должен это просто утвердиться в этой мысли. Это мое, это мое, это мое. Амен, да. И вот исцеление тела и души, это Божье обетование, это наше наследие. И Писание говорит, что ранами его мы исцелились, да, это прошедшее время. Мы уже исцелены его ранами. Мы уже исцелены его ранами. Понимаете, вера – это уверенность в чем? В невидимом. В невидимом. Амен. И вот эти вещи нам нужно, знаете, привести в своем разуме, вот, ну, в порядок. Потому что вот поэтому апостол Павел и говорит, нам нужно обновиться духом ума. У нас, понимаете, по-мирски думая, это нереально, это что-то неправильно, но думая так... категориями Библии, категориями Писания, это правильно. Исцеление, оно уже наше, потому что есть обетование. есть обетование. Что я бы хотел сегодня поговорить, что мешает нам получать исцеление, да? Когда мы читаем, это не моя мысль, это я просто у одного проповедника услышал, он говорит, когда мы читаем, очень много хороших книг об исцелении, очень много классных книг. И он говорит, когда читаешь эти книги, вера твоя поднимается, вера твоя возрастает, и ты уже там, ну вообще готов там воевать и так далее. Но ты доходишь до последних глав, а в последние главы называются, например, так, что препятствует в исцелении, исцелению, или там пять препятствий к исцелению. И ты начинаешь читать, у тебя вся вера, которая была построена, рушится, потому что ты большинство препятствий ты находишь в самом себе. То того нет, то другое есть и так далее. И вся вера рушится. И вся вера рушится. Я сегодня хочу сказать одну вещь, что на самом деле препятствий к исцелению нет. Вот эти вот вещи, о которых мы сегодня поговорим, они ложные препятствия. На самом деле препятствий к исцелению нет. Препятствий к исцелению кроме одного. Кроме одного. Вот эти все ложные препятствия, о которых мы сегодня будем говорить, они выведены нами самими, они выведены людьми. На основании чего? На основании их неудачного опыта, может быть. На основании каких-то фактов, на основании, но не на основании слова. В прошлый раз мы говорили, что есть факты, есть опыт, а есть слово. И если факты и опыт расходятся со словом, значит факты и опыт нужно просто-напросто откинуть. И нужно встать на слове. Правда, да? Аминь, аминь. Проблема в чем? Проблема в том, что мы верим в эти ложные препятствия. Они, я повторяю, они обоснованы чем? Неудачным нашим опытом, неудачным, может быть, неправильным пониманием Писания и так далее. Но все они ложные. Есть только одно препятствие, мы о нем тоже скажем, которое действительно препятствует исцелению. Смотри, вот в нашем разуме мы читаем или слышим эту фразу: «Возложите руки на больных, и они будут здоровы». Мы говорим «да» и «аминь». Мы идем, ну я хочу вот еще что сказать, уточнить, что я рассматриваю вообще вопрос исцеления с точки зрения человека, который возлагает руки, который молится за исцеление, а не больного, будем так говорить. Поэтому вот как молиться за свое исцеление, мы будем как-нибудь говорить об этом, но сегодня я вот просто, и в прошлый раз я говорил, с точки зрения человека, который должен возлагать руки. Мы читаем... Возложите руки на больных, они будут здоровы. Мы подходим, возлагаем, мгновенного результата не видим. Да? И что получается? И нам начинает в голову лезть мысль. Ну, по идее, написано, должен исцелиться, но не исцелился. Почему? Так, есть какое-то препятствие к исцелению. Что получается? Есть какое-то препятствие. Мы начинаем обдумывать. Да? То есть у нас одна мысль – возложите руки на больных, они будут здоровы, а вторая мысль – есть какое-то препятствие. Что получается? Об этом пишет Иаков, 1 глава, 6-8 стих. Там говорится, что если не хватает мудрости, просите у Бога. Но мы просто здесь вместо мудрости что угодно можем подставить. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен волне морской, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа». И вот эта фраза: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Это проблема любого человека, в том числе и христианина. Двоящиеся мысли. Вроде бы так, но с другой стороны не так. Понимаешь? И вроде бы так написано, вроде бы так должно быть, но видим другое. Появляется вторая мысль. Двоящиеся мысли, понимаешь? С одной стороны, вроде верю, как вот этот вот отец этого парня кричал, «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Понимаешь, двоящиеся мысли, то ли верю, то ли не верю. Двоящиеся мысли. И знаете, вот для Израиля овладеть землей обетованной заключалось в том, чтобы это было процессом. Даже когда они перешли Иордан, это прошло время, они воевали, степ-бай-степ, они там завоевывали, и все равно не все завоевали, как говорится. Точно так же исцеление может быть процессом, может быть мгновенно, но может быть процессом. Вот. И нужно всегда, допустим, ты возложил руки, и ты не увидел мгновенного исцеления, что нужно делать? Нужно продолжать верить. Нужно продолжать верить. Я вам повторю один случай, который был с одним служителем. Короче, больной лежал, был в коме, в него стреляли, и у него, короче, ну, врачи уже пытались отключить его просто вот от этой системы, которая поддерживала его жизнь, потому что, говорит, бесполезно. И этот служитель пришел, это было в Италии, он пришел, зашел к нему в палату, в реанимацию, и сказал простую вещь. Он говорит: ты будешь жить, и когда они сказали, что мозг уже умер давно, это вообще бесполезно, ты будешь жить, и когда ты придешь в себя, у тебя мозг будет работать нормально. И ушел. Вернее, вышел из палаты. И когда он вышел из палаты, родственники, которые его привели туда, они говорят: ну что тебе, тебе что-то Бог сказал или нет? Ну, а служитель, он очень известный, как бы в христианских кругах, как тот, который служит в исцелении. Ну что тебе, Бог что-то сказал? Он говорит: сказал. Что? Возложите руки на больных, и они будут здоровы. Не-не-не, мы не это имеем в виду. Что тебе Бог сказал, вот когда ты вот, ну, когда вот ты молился? Сказал что-нибудь? Сказал. Что? Возложите руки на больных, они будут здоровы. Ну, они, короче, от него отстали, он пошел. Он ушел, это было утром примерно. Вечером к нему пришел один из родственников и сказал: он умер. Его отключили, он говорит: умер. И он говорит: я стою в двери. Этот мне говорит: он умер, и смотрит на меня. И он ждет ответа. Он ждет, что я начну оправдываться там. Ну вот, может быть, поэтому, поэтому. Я, говорит, молчу. Он постоял, постоял, повернулся, пошел. Он говорит: я закрыл дверь. Вот, и сказал: Господь, ну, я приехал, он на конференции был, я приехал сюда проповедовать слово Твое, которое работает. Если оно не работает, так что я тут делаю? Вот так вот он помолился. Утром пришел на служение, и там его встретили, говорят: этот человек воскрес. Понимаете, и вот он говорит, он такую интересную вещь, он говорит: вот в тот момент, когда этот человек говорил и смотрел на меня, он ждал, что я начну искать оправдание, почему не сработало. Он говорит: я просто, ну, прикусил язык, я сам не знал вообще, что происходит и как оно дальше будет, но я молчал. Он говорит: из меня не вытянул слово, он не вытянул, понимаете? Вот это и означает, что когда ты возложил руки, ты должен просто, что бы ни случилось, ты должен просто стоять. И никаких негативных слов, никаких оправданий, что вот, вот поэтому, может быть, там у него вот этого не было, или вот это было. Не надо этих вещей говорить. Ты, если ты веришь, значит веришь. Либо двоящиеся мысли, либо вот одна мысль. Будет здоров и все, понимаешь? Аминь. Понимаешь, если мы начинаем верить вот в эти ложные препятствия к исцелению, это создает у нас вообще двоящиеся мысли, знаете, там, и обетование становится недоступным, недоступным, недоступным. Я хочу несколько ложных препятствий к исцелению, может, их больше. И, может быть, то, что сейчас я буду говорить, тебя может вызвать немного непонимание, может быть, да? Но не торопись, не торопись. С чем не согласен, с тем не согласен. Помолись, поисследуй слово. Может быть, мы придем с тобой к одному выводу. Первое. Ложные препятствия к исцелению. Первое – это препятствие, которое человек, который молится за больного, считает, что он должен знать, что это за болезнь, как долго человек болеет, и причины болезни. Ну и так, короче, историю болезни. Вот у нас были карточки, помните, да, в России ходили там, ну, в Союзе. История болезни такая, идешь в регистрацию, берешь историю болезни, с этой историей болезни идешь к врачу и так далее. И типа нам тоже надо знать, нам тоже надо знать. Иоанна 9 глава, 2-3 стих. Иоанна 9 глава, 2-3 стих. Это ложное препятствие к исцелению, что если ты не знаешь истории болезни, то это ты, может быть, будешь неуспешен. Это ложное. Иоанна 9 глава, 2-3 стих. Ученики его спросили у него: Равви, но они видят слепого, который сидит, да, от рождения матери. Они его спрашивают: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Это интересно, вот тебя, ты никогда не задавался вопросом, кто согрешил, он, как он мог согрешить до того, как родился? Ну, тут написано так. я не знаю, то ли реинкарнация действительно существует, то ли, я не могу понять, то ли карма у него такая. С точки зрения восточных этих можно объяснить, но у нас сложно. Но одним словом так написано. Вот. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Иисус учит этим местом Писания, что, ребята, если вы видите слепого, не время разбираться, по какой причине он слепой, а время возлагать на него руки и молиться, чтобы явились дела Божьи. Понимаете? Не время разбираться. Потому что мы порой оттягиваем, как бы вот, ну, результат, мы начинаем сомневаться, о, слушай, слепой, ну, если бы там голова болела, другое дело, но это слепой, и начинаем, давай расспрашивать, зачем, зачем, он говорит, не надо этого делать, надо, чтобы на этом, в этот момент явились дела Божьи, какая разница, какая причина есть, сила Божья сильнее любой причины, сила Божья сильнее любой причины. Поэтому незнание болезни, незнание, как она пришла, там, какие причины и так далее, это не является препятствием к исцелению. Никогда не забивайте, если ты служишь в исцелении, никогда не забивай себе этим голову. Ну, рассказал он, это другое дело. Причем один этот тоже проповедник, он сказал, говорит, лучше, знаешь, иногда лучше не знать, какая болезнь. Потому что как только ты узнаешь, у тебя вообще вся вера, которая была, уйдет, понимаешь? Не надо. Амен. Это первое. Второе. Есть такое мнение, что Бог иногда не исцеляет, потому что учит через болезнь. Вы знаете, то, что Бог учит через болезнь, это верно. Но однозначно, Бог нас через все учит. Но если у человека есть вера, то Бог ради учебы, он не... А вообще, чему нас Бог учит? Бог учит нас верить Божьему Слову. Это главный предмет в школе Иисуса Христа. Правда, да? И если у нас есть вера, то Бог ради того, чтобы затянуть, нет, тебе еще надо там пару месяцев, Он не будет задерживать исцеление. Если есть вера, я повторяю, то, что Бог учит через болезнь, вообще через все это 100%, однозначно. Он использует этот момент. Но если у тебя есть вера, если у тебя есть вера, Он не будет затягивать это дело, понимаешь? Он не будет затягивать это дело. Аминь. Смотри. Если Бог учит нас через болезнь, ну тоже вот известный такой постулат, как говорится, если Бог учит нас через болезнь, то тогда зачем мы идем к врачам? Зачем мы пьем таблетки? Зачем? Мы же против воли Божьей идем. Бог хочет нас вообще чему-то научить, а мы пытаемся пройти, как говорится, быстренько это обучение. Иисус учит молиться, «Отче наш, да будет воля Твоя на земле, как на небе». На небе есть больные? Нет больных. Значит, воля Божья, если которая на небе, на земле, здесь, значит, его воля, чтобы здесь тоже больных не было. Аминь. Я повторяю, Бог учит через болезни 100%, но Бог не затягивает исцеление, там, не откладывает исцеление, если ты подходишь к Нему с верой во имя Иисуса Христа. Аминь. Он как раз и учит вере. Третье ложное препятствие. Неверие больных. Неверие больных. Очень часто проповедники, и это очень плохо, пожалуйста, чтобы, если вы будете служить, чтобы этого никогда не было, чтобы вы никогда пальцем возложили руки, и больной не исцелился, вы не показывали на него пальцем и говорили, у него нет веры. Это ерунда. Неверие больных не препятствие. Марка 6 глава 5-6 стих. Марка 6 глава 5-6 стих. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их». Марка 6 глава 5-6 стих. «И не мог совершить там никакого чуда». А, ну он пришел в свое отечество, да, там они говорят, ну мы же его знаем, он там плотников сын, там мазь его знаем, братьев, сестер и так далее. «И не мог совершить там никакого чуда, только на многих больных возложил руки и исцелил их, и дивился неверию их». Однажды меня объявили, ну, не обвинили, а просто как бы сказали, он несет ересь. Я проповедовал, сказали, что он несет ересь. И я немножко напрягся. Я как раз проповедовал как бы на это место Писания. И я говорил, что вот видите, Иисус не мог. Вот написано, он Бог, но он не мог сделать. Но прошло время, я понял, что... Я действительно был неправ здесь. Не мог, почему? Потому что не было нужды. Не было нужды. не было нужды в чудесах. Было написано, было немного больных, и было много неверия. И среди этого множества неверия он возложил руки и исцелил этих немногих больных. Этих немногих больных. Неверие людей не делает Бога бессильным. Неверие людей не делает Бога бессильным. Неверие людей не делает Бога бессильным. Когда Илия собрал весь израильский народ, ну не весь, там много, короче, много, плюс 850 этих там служителей Ваала и так далее, на гору кормил. Сколько там людей было, которые верили, что не Ваал Бог, а Господь Бог? Сколько там было? Один Илия, против него 850 всяких там пророков, священников, плюс еще народ израильский, который тоже головы забиты, поклонялись Ваалу. Один был. И Богу это не помешало совершить чудо, свести огонь на жертвенник Илии. Аминь. Неверие людей не делает Бога бессильным. Неверие людей, неверие твое не делает Бога бессильным. Я знаю, что в моей жизни были, в твоей жизни были случаи, когда мы, может быть, и не верили, но Бог просто по милости делал какие-то вещи. Поэтому неверие больных, да, если ты молишься за больного, и вдруг он, ну, что-то там задержалось, исцеление или еще что-то, что угодно, ты никогда не должен думать, там, он не верит, поэтому это не получилось. Это неправильно. На больного вообще нельзя возлагать ответственность за его исцеление, если ты ему служишь. Аминь. Аминь. Конечно, хорошо, если больной верит, 100%, Писание об этом, ну, Иисусу это нравится, он всегда это отмечал, 100%, это так, да. Но даже неверие не останавливает силу Божию и не является препятствием к исцелению. Скажи, пожалуйста, какая вера может быть у мертвого? Однако воскрешение мертвых есть. Это показывает, что человек, которому служит, ну, может и не иметь веры, и получить. Аминь. Поэтому никогда, я повторяю, это же двойная мысль. Ты с верой возложил руки, ничего как будто не произошло, и у тебя мысль, может быть, у него вера нет. Все, у тебя двоящиеся мысли. Ты разрушил, вот, разрушаешь вот этим вот все, что только что ты, то, что только что ты, ну, произнес. Там ты возложил руки и сказал, во имя Иисуса Христа будь исцелен. Не произошло ничего, у тебя вторая мысль. Бум, наверное, потому что он не верит. Двоящиеся мысли. Не является. Джон Весли, да, основатель методизма, он передвигался по Англии на лошади, которую звали Хэнк. И много ездил, он постоянно путешествовал, проповедовал и так далее, и так далее. Однажды лошадь сильно захромала и не могла идти. Джон Весли помолился за нее, и все прошло. И он говорил, хорошо, что у Хэнка была вера. Итак, неверие больных не является препятствием. Ну, еще одним препятствием, может быть, мы думаем, что прежде чем молиться за больного, ему надо покаяться. Ну, даже, может быть, он просто неверующий. Он просто, ну, он не, ну, первый раз, может быть, в церкви или где-то там на улице и так далее. Марка 16 глава, 17-18 стих. Я тут зачитаю коротко. Уверовавших будут сопровождать знамения. И там одно из знамений возложит руки на больных, и они будут здоровы. То есть исцеление – это знамение. Это знамение. И если ты веришь, возложил руки, больной исцелился, это будет для него и для окружающих, может быть, они неверующие, знамением. Это будет знамением. Иисус много использовал эти приемы, знамения. И когда вот это вот знамение показывает людям, неверующим людям, милость Бога, всемогущество Бога, просто, ну, то, что Бог все может, то, что Бог исцелить может, это знамение, это показывает природу Бога. И вот эти вещи, они как бы привлекают людей к Господу. Они могут покаяться, они могут не покаяться, но они могут покаяться. Это знамение. Это знамение, понимаете? Это знамение. Поэтому не обязательно, чтобы человек вначале покаялся. Я помню, когда я еще, я пригласил пастора там в наш дом, у нас друзья приехали, и у одной Надиной подруги там, она печенка болела очень сильно, и как раз пастор приехал, я говорю, я только-только начал ходить в церковь. Я говорю, слушай, помолись за нее. Он говорит, хорошо, говорит, мне вначале нужно попроповедовать слово. Я говорю, хорошо, давай. И он там минут 10-15 проповедовал слово. Потом он не призывал к покаянию, никто так из нас не покаялся. Мы просто послушали, что он говорил. И все. Но он взял, помолился после этого, и еще он сказал, пожалуйста, теперь иди ешь селедку там или еще, что не надо было есть. Все, она пошла, она получила исцеление. Но мы не покаялись, покаялись уже позднее. Поэтому покаяние это тоже не покаяние или не покаяние, это тоже не препятствие к исцелению. Вот. И следующее. Грех не является препятствием к исцелению. Я понимаю, что сейчас, может быть, вопросы возникнут. Ну, давай будем посмотреть. Грех не является препятствием к исцелению. Пятая глава Иоанна. Иисус исцеляет парализованного в купальне Вифезда, который был больной 38 лет. А потом 14 стих этой главы говорит. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел». Не греши больше. Не греши больше. То есть, вот ты делал это, теперь ты больше это не делай. То есть, я могу предположить, что причиной вот этой болезни, 38 лет парализации, был грех. Он говорит, вот теперь ты выздоровел, не греши больше. Не греши так, вот из-за чего ты получил эту парализацию. То есть, иногда он говорил... Перед тем, как исцелять больного, что прощаются тебе грехи твои, но иногда не говорил. И в данном случае он не говорил больному в купальне Вифезда, что прощаются тебе грехи твои. Он просто сказал, встань, возьми постель твою и иди. Встань, возьми постель твою и иди. А потом уже, встретив его в храме, говорит, не греши больше. Не греши больше. Не греши больше. То есть грех парализованного не был препятствием к исцелению. Иисус не прощал ему грехи. И дальше он говорит такую фразу. «Что бы ни случилось с тобой, чего хуже?» Вы знаете, грех 100% может быть причиной болезни. Причиной болезни грех 100% является. Но, я повторяю, он не является препятствием для получения исцеления. Понимаешь, смотри, дальше... Говорит, что бы ни случилось с тобой, чего хуже. То есть с грехом однозначно, никто здесь ничего такого не расслабляет, вожжи и так далее. С грехом нужно бороться, с грехом нужно сражаться, иногда даже до крови, как говорится. Вот. Но грех не является причиной или препятствием к исцелению. Понимаешь, нам не нужно ждать. Мы знаем, что человек может быть грешит, и мы не должны ставить ему условие, брось грешить, потом мы будем молиться за тебя. Это неправильно, это не библейский способ, понимаешь? Нам не надо ждать, пока человек полностью избавится от греха, вот тогда мы будем за тебя молиться. Каждый из нас в чем-то грешит, амен? Однако мы рассчитываем на то, что получим исцеление. Иисус молился за грешников молился, там не было ни одного рожденного свыше, не было ни одного христианина, они получали исцеление. Хромой у ворот храма, Петр с Иоанном идут, говорят, встань, и он встал. И только потом он уже начал соображать. Вначале было исцеление, потом уже было покаяние и так далее. Поэтому грех не является препятствием к исцелению. Бог с грехом будет разбираться, безусловно, грех это... Плата за грех, смерть, что тут еще, как говорится, пугать больше. Но поймите, что грех, если, я повторяю, никто из нас не заслуживает исцеления по своей праведной жизни. У нас у всех есть какие-то там проколы, понимаете? Однако мы претендуем на исцеление. Амен. Если бы грех останавливал Божью силу, никто бы не исцелялся. Аминь. Трудно сказать аминь, конечно, на это, но думай, по крайней мере. Бог, следующее препятствие ложное, которое говорит так, примерно, Бог использует только совершенных. Только совершенных. Мы знаем, что успех в любом служении, конечно, зависит от нашей близости с Богом, от нашего общения с Духом Святым, от нашей святой жизни. Святой досвящается еще 100%. 100%. Да и аминь. Но мы знаем примеры в нашей жизни, примеры, вот, которые мы сегодня видим вокруг нас. Мы знаем библейские примеры, когда люди жили, ну, живут и, может быть, жили не святой жизнью. Но тем не менее, Бог через них действовал, исцелял. И мы еще думаем, ну как так, мы же, как он может через него исцелять? Он и то сделал, и то сделал. Матфея 7 глава 22-23. Матфея 7 глава 22-23. Иисус говорит, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Бог любит человека, Бог любит больного человека, поэтому Он может использовать любого, кто верит в Его исцеление, как бы через возложение рук, любого, кто верит. Даже если вот как вот они здесь творят беззаконие. Это, конечно, ну, как бы грубо, круто сказано, но тем не менее это Писание. Это Писание, они говорят, мы вот то делали, вот это делали. Бесов изгонять можно чем-то другим именем? Нет. Нет, а они изгоняли. Они творили беззаконие и изгоняли. Вы понимаете, поэтому нам не надо удивляться, если мы видим, что человек, может быть, не живет действительно святой жизнью, но Бог через него действует. Действует, потому что он верит. За свои грехи он даст отчет. Никто не говорит, что да, продолжай так жить, все нормально. Амен. Поэтому несовершенство служителя, ты о себе тоже так должен думать, понимаешь? Если, допустим, на тебя руки возлагают, а ты знаешь, что, может быть, он не совсем что-то в чем-то прав. Несовершенство служителя не останавливает Божью силу, не останавливает Божье исцеление. Аминь. И про себя тоже, зная, что ты несовершенен, ты не должен понимать, что в принципе это не ты исцеляешь. Ну, в прошлый раз мы об этом говорили. Аминь. Вот. Ну и последнее, да, исцеляются не все. Они еще есть, наверное, я просто вот несколько взял. Исцеляются не все. Некоторые люди говорят, исцеляются не все. Вот он исцеляется, вот этот исцеляется, а вот этот не исцеляется. Матфея 8 глава 16-17 стих. Матфея 8 глава 16-17 стих. Я повторяю, знаете, что мы должны строить свою веру, мы должны строить свое утверждение на Божьем Слове, а не на фактах и не на нашем опыте. Понимаете, православная церковь, не только, наверное, православная, возможно, и католическая, они, допустим, спрашиваешь православного, что ты читаешь, Библию. Ну, Библию не так, я читаю в основном деяния святых у них есть, по-моему, нет? Житие святых, да? Житие святых. Вы понимаете, житие святых написано не на основании Писания, не на основании Библии, оно написано на основании опыта, духовного опыта, который люди переживали. И он во многом расходится с Писанием. Он во многом расходится с Писанием. Итак, исцеляются не все. Матфея 8 глава 16-17 стих. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил». Как там написано? Всех? Всех исцелил. Исцелил всех больных. Да сбудется реченое через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Еще одно место Писания, Луки 4:40. При захождении же солнца, кто? Все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему. И он, возлагая руки на каждого из них исцелял их. Знаете, вот в этих двух случаях Иисусу, наверное, очень повезло. Очень повезло. Все пришли покаявшиеся, у всех была вера, ни у кого не было родословных проклятий, вообще все вот было замечательно просто. И поэтому он всех раз-раз-два и все там исцелил. Понимаешь? Либо Иисусу повезло, либо церковь учит неправильно, когда говорит, что вот эти вещи являются препятствием к исцелению. Я не знаю, как ты считаешь. Либо церковь учит неправильно, либо Иисусу повезло. Препятствием к исцелению является наша вера в то, что есть препятствие к исцелению. Как только ты поверил, что есть препятствие, возложил руки, помолился, ну и мгновенно ничего не произошло, и ты поверил, слушай, наверное, есть препятствие. Наверное, нужно разрушить родовое проклятие там или еще что-то. Наверное, нужно вот разобраться вот с этим и так далее. У тебя, ты стал человеком с двоящимися мыслями. И в этом случае ты не получишь, ну Бог говорит, ты не получишь. Не потому, что Бог не даст, Бог уже дал. Уже все, что обещано, оно твое. Но ты не можешь принять, понимаете, это две разные вещи. Тебе дают, а ты не можешь принять, это две разные вещи. Аминь. Поэтому, если у тебя есть какая-то доктрина, какое-то понятие, что есть препятствие к исцелению, если ты хочешь быть успешным в этом служении, избавься от этой мысли, от этой доктрины. Избавься. Нет препятствий к исцелению. Нет препятствий к исцелению. Истинное препятствие к исцелению – это неверие служителя. Это неверие служителя. Вот это есть истинное препятствие к исцелению. Матфея 17 глава. Там больной юноша в новолуние тяжко страдает, бросается в огонь, в воду. Ученики там молятся, не могут его исцелить. Причиной болезни был бес. И 18-20 стих, Матфея 17, стих 18-20. «И запретил ему Иисус, пришел Иисус, и запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, почему... Почему мы не могли изгнать его? То есть люди молятся за больных, ничего не происходит, и они начинают искать ответ. Почему? Почему? И на ум приходят вот эти вот препятствия. Одно, второе, там, третье и так далее. И так далее. Иисус сказал, почему? Они думали, они даже не предположили там что-то. Они говорят, вера у нас есть. Ну, я тоже так думаю, что вера у них была. Иначе бы они не пытались бы ничего сделать, да? Какая-то мера веры у них была, наверное. Раз вера у нас есть, но бес не уходит, значит, есть препятствие. И, наверное, это препятствие как раз вот, ну, я могу, опять же, могу, повторяю, предположить, что, наверное, препятствие, что ни у сына, ни у отца нет веры. Отец же кричит, Господи, верую, помоги моему неверию. Какая-то вера. Какая-то вера. Иисус их разочаровывает. 20 стих. Иисус сказал, не потому что у отца нет веры или у сына нет веры. По неверию вашему. По вашему неверию. По неверию служителя. По неверию того, кто возлагает руки на больных. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой, перейди отсюда, туда она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Перекладывая на, как бы, на современный язык, Иисус сказал, единственная причина, почему бес вас не слушается, это неверие, выраженное в том, что слово именем моим будете изгонять бесов, вам недостаточно. Вы ищете причину, еще какие-то причины должны быть. Я знаю, вот мне очень понравилось, это врезалось очень сильно в память. Тил Осборн в своей книге «Исцеление больных», он рассказывает такой случай, я его тоже уже рассказывал. Пришел человек, допустим, у него был артрит, я не помню точно. Мы, говорит, за него помолились, объяснили ему вот на основании слова, мы помолились за него. И он, говорит, почувствовал себя лучше и так далее. На следующий день он снова вернулся и говорит, мне ничего не помогло. Смотрите, вот тут суставы скрипят и так далее. Тогда я ему или жена Тила Осборна говорит, ты знаешь, вот у нас была женщина, наверное, вот она говорит, там на этой неделе буквально, возможно, она получила сильнейшее исцеление от артрита. Тоже мы, говорит, помолились за нее, она получила это исцеление. И этот человек говорит, вау! Это подняло во мне веру. Я, значит, тоже, тоже получу. И Тил Осборн делал такой интересный вывод. Совершенно, ну, для меня он был неожиданный. Он говорит, вы представляете, этому человеку недостаточно Божьего слова, что написано, ранами Иисуса Христа мы исцелены. Ему нужны какие-то примеры, кто-то вот исцелился. То есть вот, я так подумал, а действительно так вот. Вот когда мы что-то видим, да, вау, нас это вдохновляет. А когда мы читаем, да, почему-то нас это не взрывает. А он говорит, вот вера-то должна быть просто от одного слова, что ранами Иисуса Христа мы исцелены. И вот он говорит, знаешь, вот его вдохновило, он так как поверил, так ободрился, что кто-то исцелился с подобной болезнью. А то, что вот написано ранами Иисуса Христа, его как-то не вдохновляет, его не... И вот здесь вот тоже, понимаете, он говорит, вам как бы мало моего слова, что я вам даю власть исцелять больных и так далее. Вы ищете какие-то причины, почему не исцелился? Почему не исцелился? Да потому что у вас нет веры. Еще один случай, просто я тоже как бы рассказывал. Однажды Смит Вигглсворт проводил какую-то конференцию, несколько дней подряд проводил. Молился за одного человека, значит, возлагал руки на него. И потом на следующее служение он, Смит Вигглсворт, опять начал проповедовать, и этот человек встает и кричит, люди, это лжец, не верьте ему, он вчера возлагал на меня руки, сказал, что я исцелен, а у меня как спина как болела, так и болит. Я работаю каменщиком, у меня работа тяжелая, спина как болела, так и болит. И Смит Вигглсворт очень просто сказал, Шарап, ты исцелен. И он сел. На следующее служение, на следующий день, опять же, этот человек уже выходит и свидетельствует. И говорит, вы знаете, когда он мне сказал «Шарап», когда он мне сказал «Ты исцелился», я, говорит, на следующий день, я работаю каменщиком, у меня работа тяжелая, спину сорвал себе. Я, говорит, пошел на работу, и работаю, и вдруг я понимаю, слушай, спина не болит. Скажи, была у этого каменщика вера в исцеление? Не было. У кого вера была? У того, кто говорил «Шарап». Понимаете? Служитель Божий должен верить. Ты должен позаботиться о своей вере, понимаешь? Это не просто, ну, акт вот возложения рук. Ты верить должен. Аминь. Нужно верить. И вот как стоять в вере в исцеление, да? Интересный момент. Вот если мы читаем, да, что Иисус сказал ученикам, из-за неверия вашего бес не вышел, да? Из-за неверия вашего, а затем добавил в 21 стихе, в 21, этот же род изгоняется молитвою и постом. Так скажи, пожалуйста, как, я не понял Иисуса здесь, как в конце концов то ли верой изгонять, то ли молитвой и постом? Чем изгонять-то? А он говорит, вот молитвой и постом. Знаете, когда я размышлял, я получил откровение. Я получил откровение, что молитвой и постом беса изгнать нельзя. А Иисус говорил вам. Ну, короче, так. Ну, первое. Вообще пост, бес боится поста нашего. А что ему бояться? Ну, постись, Боже мой. Молиться бесам можно?
Нет.
Аминь. Молиться нельзя. Молитва и обращение к Богу, правда, да? А как молиться Богу об изгнании бесов? Господь, изгони беса. У нас нет обетования, что если нам нужно изгнать беса, нам нужно идти к Господу и просить, чтобы Он изгнал его. У нас нет такого обетования. У нас есть обетование, именем моим будете изгонять беса. Да? Поэтому, чтобы изгнать беса, надо не молиться, не поститься, а повелевать бесу именем Иисуса. Да? Но возвращаемся к этому. Почему тогда Иисус сказал постом и молитвой? Я думаю, что он показал, что между постом, молитвой и верой есть определенная связь. Матфея 26, 41. Матфея 26:41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Вы знаете, где эти слова Иисус сказал, да? «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Какова природа искушения? Природа искушения – это подлинно ли сказал Бог? То есть жизнь у нас, обстоятельства у нас, там, люди, может быть, там, бесы, дьявол искушают нас. Подлинно ли сказал Бог? Посеять сомнения, посеять неверие, начать искать какие-то причины, начать какие-то оправдания, двоящиеся мысли и так далее. И искушения, они как, на что действуют? Искушения действуют на плоть. Но в данном случае это не просто тело, это и необновленный разум наш, и необновленные наши эмоции, там, воля, ну и тело в том числе. Вот. Но во время поста и молитвы написано, плоть какая? Немощная. Плоть немощная, то есть сомнение, то есть неверие Божьему Слову, они теряют силу. Дух бодр, дух бодр, дух наш, в котором живет Дух Святой, он бодр, он, как говорится, командует в этот момент. Поэтому пост и молитва – это то, что возгревает нашу веру. Пост, молитва, пребывание в Слове – это то, что строит нашу веру, это то, что делает нас сильными. Конечно, понимаете, если нам необходимо, если мы хотим служить в служении исцеления, нам необходимы посты. Кому можно? Не всем людям по своим физическим кондициям нужно поститься, допустим. Вот. Но молитва 100%, но пребывание в Божьем Слове 100%, это потому, что Слово, потому что молитва – это то, что возгревает нашу веру. Мы верой изгоняем бесов. Пост и молитва – это то, что помогает нам. Это те как бы орудия, это те инструменты, которыми мы возгреваем свою веру. Поэтому пост и молитва 100%, да и аминь. Поэтому, когда он сказал, с одной стороны, у вас из-за неверия вашего, то есть если бы была вера, вы бы верой изгнали бесов, а потом, когда он говорит пост и молитва, он имеет в виду, что это то, что рождает нашу веру, то, что укрепляет нашу веру, то, что развивает нашу веру. Аминь. 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 И я уже хочу подвести итог. То есть 2 недели назад, я хочу напомнить, да, мы говорили, во что нужно верить, чтобы быть успешным в служении исцеления. Мы говорили, первое, ты должен думать о себе таким образом. Я есть сосуд полный исцеляющей силы Святого Духа. Я есть сосуд. Подходя к человеку, который нуждается в твоем исцелении, не подходи просто там, как Ваня, как Саня, как там Валя и так далее. Подходи как сосуд полный Духа Святого. С осознанием этого. С осознанием этого. Амен, да? И для этого, мы еще говорили, что когда мы служим в исцелении, мы не должны помышлять о себе. Ты не должен помышлять, там, сколько ты молился, постился, в хорошей ли форме, какое у тебя настроение. Ты не должен помышлять о себе вообще. Ты должен помышлять только о том, кто живет в тебе. Это первое, о чем мы должны думать. Второе. Мы должны воспринимать себя как представителя Бога. Опять не ты приходишь, не ты приказываешь бесу, не ты приказываешь болезни и так далее. Ты приходишь как представитель Бога, и ты от имени Бога действуешь. Бог живет в тебе, ему нужны уста твои, ему руки нужны твои, ему решение твое нужно. Он живет в тебе, и он готов, он сказал, из чрева ваши потекут реки воды живой, которые будут оживлять все вокруг, которые будут исцелять больных. Ваши слова, которые будут исцелять больных, которые там будут изгонять бесов и так далее, приносить жизнь в какие-то ситуации. Амен, да? Поэтому, когда мы приходим, мы должны понимать, что мы представляем Бога, то есть мы будем действовать как Бог, мы будем говорить как Бог, то есть чтобы Иисус на нашем месте делал, мы будем это делать. Мы будем руки возлагать, если надо. Мы будем, если надо, в глаза плевать кому-то, правда, да? Или там глиной мазать. Ну, что угодно, мы будем это делать. Амен. Чтобы на нашем... Вот это значит представлять Бога. Представлять. Мы не идем и не говорим, я Бог, я не об этом речи веду. Я говорю, что мы идем и несем внутри себя того, кто является Богом. Кто является Богом. Амен. Иисус не просил усмирить отца, бурю на море, да, он сделал это сам. И в подобных случаях он сказал, что мы должны делать то же самое. И бурю усмирять, и бесов изгонять, и больных исцелять. И мы это должны делать. Амен. Я повторяю, что я говорю, что мы это должны делать. Почему? Потому что в нас живет тот, кто все это делает. И третье, о чем мы говорили, во что мы должны верить, что возлагая руки на больного, мы должны думать, что Бог исцеляет этого человека, потому что Он его любит. Это не потому, что я, повторяю, много молился, много постился, много учился, много чего знаю и так далее. Не потому. Но потому, что Бог... Ты можешь вообще быть разобранным на данный момент. Ты не знаешь, когда эта ситуация представится, что тебе нужно молиться за больного. Ты в этот момент вообще плохое настроение, не знаю, кто-то тебе испортил. Что угодно, но ты должен понимать, что Бог будет исцелять этого человека, потому что Он его любит, а не потому, что там ты готов или не готов и так далее. Аминь. Амин. Вот. А сегодня, вот это как бы три момента этих, да, а сегодня мы говорили о том, во что нельзя верить. В прошлый раз говорили, во что надо верить, а сегодня говорили, во что нельзя верить. Во что нельзя верить? В то, что кроме неверия существуют дополнительные препятствия для получения исцеления, вот в это не надо верить. Единственное препятствие для получения исцеления – это неверие служителя. Я говорю, мы говорим с позицией человека, который служит в исцелении. Если мы будем говорить с вами о том, как молиться самому за свое исцеление, как стоять в своем исцелении, это уже немножко другая картина, другой подход. Но сегодня мы говорим с позиции того, кто возлагает руки. Вот. Поэтому снова Писание очень ясно говорит об исцелении. Писание говорит ясно об исцелении, поэтому руководствоваться надо только Писанием. Если кто-то тебе или если какие-то мысли у тебя лезут в голову, что вот это, ты всегда должен сверять это с Писанием. Если в Писании этого нет, эти вещи призваны только для того, чтобы породить в твоей голове двоящиеся мысли и лишить тебя обетования. Только Писание. Понимаешь, то, что написано в Библии, к этому от этого убавлять нельзя? Нельзя, правда, да? А добавлять можно? Нет. Тоже нельзя. Поэтому нельзя ничего добавлять. Вот то, что есть, то есть. Чего нет, того нет. Не важно, что твой опыт говорит, не важно, какие факты говорят, чего в Писании нет, того нет. Поэтому такой призыв, что давайте поститься будем, давайте будем молиться, давайте будем пребывать в Слове, чтобы действительно вера в нас, в то, что все обетования, какие нам нужны в частности, они для нас, они наши, и мы их возьмем. Давайте будем верить в это. А искушения, которые приходят, то есть верить нам в то, что не надо верить, там, что вот это мешает или вот это мешает, вот эти вещи нужно просто нужно отбрасывать во имя Иисуса Христа. Нам нужно, понимаете, выстроить в своем разуме определенную строгую систему, понимаете? Во что надо верить, во что не надо верить. Я уже говорил вам, и я вам советую, это, в принципе, не мой вывод, я его тоже услышал, но я с ним согласен. Не слушайте все подряд, не всех проповедников, не слушайте, потому что если ты хочешь выстроить в себе действительно веру, выбери определенное направление, выбери определенных, может быть, несколько человек, которые отвечают твоим устремлением. И слушай, потому что проповедовать можно обо всем, и в конце концов оказаться, что, слушай, ты ничему не научился, потому что такая каша, один одно, другой другое. И если ты хочешь возрастать в исцелении, начни изучать эту тему. Там попутно, рядом с исцелением, ты, конечно, коснешься и других тем, я повторяю, там и греха, и всего остального, понимаешь? Но когда мы слушаем все подряд, послушайте, подходы разные у людей. Я не говорю, что они неправильные, но они не формируют у тебя четкого направления, понимаете? Потому что, в принципе, направление – это как свет, понимаешь? Вот свет – это идешь по нему, а не просто освещенная комната, понимаете? Направление – это тьма вокруг, а у тебя свет, и ты идешь по нему, понимаешь? Потому что просто апостол Павел тоже говорит, ну, много читать книг, много учиться, говорит, ну, это поймите, что нам нужно сфокусироваться на чем-то. Что у тебя является сегодня, ну, приоритетом в твоей жизни? Ну, сфокусируйся на этом. Это не обязательное исцеление. Может, это тебе не интересно, но у тебя, наверное, какой-то другой, может быть, какое-то другое направление есть. Сфокусируйся на этом. Начинай читать это. Вот сегодня то, что мы прослушали, да, я... Таким вот образом говорят, что то, что сейчас вот ты прослушал, да, ты способен впитать сейчас, принять только 20% из того, что ты прослушал. Все остальное 80% ты пропустил. Следующее. Если ты в течение 72 часов или там 3 суток, ты никак это не использовал, ты никак об этом перестал об этом думать, через 3 суток ты забыл об этом. Забыл. Потому что зачастую приходит, вот мне Николай несколько раз говорит, так, о чем проповедовалось на этом, на прошлом воскресенье? Сидим. О чем же проповедовалось? Что говорить? Я проповедовал в это воскресенье. Николай на следующий вышел, спросил, а я сижу и вспоминаю, о чем же я проповедовал? Это реально, а что про вас говорить, про тех, кто слушает, что говорить? В течение 72 часов все вылетит. Что нужно делать? Первое. Если ты считаешь, что это что-то тебе нужно, возьми диск или зайди на веб-сайт к нам. Прослушай раз, прослушай два, прослушай три и так далее. Тогда ты разберись со всем. Тогда ты усвоишь еще 20%. Еще 20%. Кстати, у Йонги Чо есть такая... Такой случай был, где-то он был в Польше, что ли, на какой-то конференции и проповедовал, допустим, утром, в обед и вечером. Утром вышел, проповедовал о молитве. В обед вышел, проповедует о молитве. Вечером вышел, проповедует о молитве. Одну и ту же проповедь. Все, конференция разъехалась, один пастор сидит в зале и говорит, Бог, я не понял, что он, мы все это знаем, что он нас 3 дня, 3 раза учил. Бог говорит, ты не понял? Он говорит, нет, не понял. Купи кассету, еще раз прослушай. То есть, я повторяю, если ты хочешь, да, получать, ну, не только от этой проповеди, а вообще от проповедей толк, тебе потом нужно прорабатывать их. Но это все равно не все еще. Следующее, если ты хочешь усвоить ее больше, следующее, ты должен начать кого-то учить этому. Ты должен начать передавать знания свои кому-то. Это добавит тебе еще, там, не знаю, 15% или сколько. И следующее, тебе надо начать практиковать это. Когда ты будешь это практиковать, ты усвоишь, ну, так говорят, что где-то 90%, может быть, 100% мы тему не усвоим однозначно, но вот когда, если начинаешь практиковать, то есть начинаешь повторять ее, начинаешь кого-то учить, и потом начинаешь это практиковать практически, ну, в частности, возлагать руки, ты усвоишь до 90%. До 90%. То есть, братья и сестры, ходить просто в церковь и слушать, ну, нет, не знаю, толку мало, гайс. Толку мало, да. Если вы хотите действительно возрастать в Господе, проповедь, которая тебя зацепила, да, я повторяю, то, что проповедуется здесь, тебе надо с этим работать. Иначе это просто, если ты ничего не будешь делать, вот прослушал, вышел, через 3 дня все, ты забыл об этом. Ты забыл об этом. Амен. То есть, начни сам повторять, купи кассету или выйди на веб-сайт. Начни кому-то передавать это, с кем-то делиться, позвони, расскажи, вот знаешь, ты знаешь, вот я вот что-то вот понял отсюда. Не надо говорить, там у нас в церкви это проповедовалось, это скажи, вот я сам уже переработал вот это, понял, начинай его учить. И третье, начинай практически применять это дело. Тогда будет толк, тогда действительно мы будем учениками. А так мы будем просто слушателями. И все. Аминь. Аллилуйя. Да минует нас эта чаша. Сия чаша. Аминь, да. Пожалуйста, группа расслабления, выйдите.